страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 623-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун — это команда сегодняшнего нашего прямого эфира. Я напомню, что мы с вами в послании к Ефесянам. Вчера был очень непростой эфир. Было очень много вопросов от вас, много замечаний, было много споров в комментариях. Это хорошо и не очень, потому что иногда мы в спорах переходим на повышенные тона, переходим на оскорбления. И вот в этом, ни в повышенных тонах, ни в оскорблениях для христиан, тем более, ничего хорошего нет. Сегодня мы будем говорить с вами о том, как начинается подготовка духовного воина, как начинается подготовка к тому, чтобы действительно участвовать в той духовной битве, к которой мы с вами призваны, и чтобы стоять твердо. Вот тут важная история, мы к ней еще с вами подойдем по поводу того, что большая часть или даже большая часть орудий, которые у нас есть для духовной битвы, это скорее орудие обороны, да, оборонение, обороны. Есть два наступательных вооружения, но об этом мы уже, по-моему, то ли завтра, то ли послезавтра будем говорить, посмотрим. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте и Facebook. Группа называется «По страницам Библии», и через другие группы, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Но я не могу просто так пойти дальше, потому что было очень много вопросов, было очень много замечаний, было очень много разного, и есть смысл кое-на-что ответить. Я не знаю, посмотрим, может быть, какие-то из ваших комментариев сегодня почитаем, но на самом деле, в общем, они обобщаются достаточно легко в некие общие темы. Я думаю, что именно этими темами нужно работать, с этими темами, я думаю, что будем сегодня разбираться в первой части нашего эфира. Давайте начнем вот с чего. Если вы верующий человек, вы ходите в поместную церковь, в вашей поместной церкви, у вашего пастора, у ваших лидеров есть некое учение, к которому они, как лидеры церкви, пришли, и которому они вас, собственно говоря, и учат. Есть немало вопросов, по поводу которых верующие люди, христиане, причем любящие Бога христиане, расходятся в оценках, они дают разные ответы. Ну, например, вопрос о допустимости развода и второго брака. Этот вопрос задают постоянно. Но разные христиане, причем я подчеркну, действительно люди, которые любят Бога, на этот вопрос отвечают по-разному. Так что лучшее, что я могу посоветовать здесь, это пойти и поговорить. Ну, прежде всего, конечно, обращаться в молитве к Богу. Но если вы об этом пишете, я предполагаю, что вы об этом уже молитесь. А во-вторых, послушать вашего пастора, поговорить с вашим пастором, поговорить с лидерами, поговорить с теми людьми, которых вы уважаете, которые для вас имеют духовный авторитет. Тут ведь еще вот что важно. Легко писать о каких-то вещах в трансляцию неизвестным людям. С кем-то из вас мы знакомы лично, с кем-то мы знакомы только по почте или в социальных сетях, или по телефону, с кем-то из вас мы встречались на конференциях, с кем-то мы не знакомы вовсе. Ну и получается, что с одной стороны вы можете какие-то вещи спросить, какие-то вопросы задать, но с другой стороны я не всегда могу на это отвечать, я не всегда имею право на это отвечать, даже вот с этической точки зрения, потому что я не знаю вашу ситуацию. Опять-таки, обычно, когда есть какая-то семейная проблема, серьезная семейная проблема, об этом пишет один из супругов, но надо поговорить с обоими. Поэтому у меня тут вот какой к вам будет такой совет. Наша передача «По страницам Библии» — это именно чтение и изучение Священного Писания. Вот мы эту тему сегодня завершим, и сегодня, и завтра уже пойдем дальше. Для вас-то эта тема, конечно же, не завершается. Для любого из нас она не завершается. У нас есть и другие программы здесь на Theos Media. Например, каждый день в 14 часов по Москве выходит передача, которая называется «Формула семьи». И вот «Формулу семьи» очень советую вам слушать как раз на эту тему. Там разные вопросы обсуждаются. И вот эта тематика, которую мы сегодня с вами затрагиваем, обсуждается, ну, если не в каждом, то почти в каждом выпуске. Конечно, иногда у них бывают передачи о чем-то еще. Ну, допустим, вчера они говорили о том, как ходить на свидание. Но это же тоже ведет к семье, поэтому это тоже формула семьи. Вот смотрите, слушайте эти трансляции. Теперь, что касается Священного Писания. Вопросов было несколько, на которые я действительно могу ответить. Первый вопрос заключался в том, что, ну, а вот как же верующая жена и неверующий муж? Это самая частая ситуация, кстати говоря, верующая жена и неверующий муж. Слушаться или не слушаться, повиноваться или не повиноваться мужу, глава Христос, всякому мужу или только верующему мужу. О чем идет речь здесь? И есть несколько вопросов, которые сводятся к тому, что а как повиноваться неверующему супругу? И я хочу просто здесь напомнить о том, что, ну, во-первых, когда мы вчера об этом говорили, мы говорили о том, что муж, неверующий муж, не может быть духовным лидером. Понятно почему. В нем не живет Святой Дух. И когда мы говорим о послушании или об ответе, помните, мы говорили, что здесь еще слово «ответ», она отвечает своему мужу на ту инициативу, которую он проявляет. А когда не касается духовных вопросов, конечно, это ответ на инициативу, конечно, это послушание. Но надо понимать, что у этого послушания есть очень такая серьезная граница, граница, которая вот определяется тем, что неверующий муж не может быть духовным лидером. Мы сейчас подойдем к конкретным примерам, но я хотел бы прочитать пару библейских мест, которые вы приводили, друзья. И вот это, кстати, непосредственно тема нашей передачи. Я напомню, что передача называется «По страницам Библии». Мы читаем Библию от начала до конца. И один из важных принципов чтения Библии — это контекст. Вот с этой точки зрения я бы хотел посмотреть на некоторые аргументы, которые были в ваших письмах. Ну, например, вы пишете о том, что Христос — глава всякому мужу. И написано об этом в Священном Писании. То есть и неверующему человеку глава Христос. И ссылайтесь вы, например, на первое послание Коринфянам, 11 глава. Я хочу прочитать этот текст и показать, как на самом деле здесь работают принципы изучения Библии. Здесь, тем более, здесь очень несложно, здесь очень легко вот это можно увидеть. 11 глава, 3 стих. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Вроде бы подтверждается то, что вы говорите. Здесь не просто не написано верующему, неверующему. Написано «всякому мужу глава Христос». Значит, даже человек, который не знает Бога, значит, даже человек, который богохульствует, ему тоже глава Христос. Вроде бы все так. Но не останавливаемся. Читаем 4 стих. Вы услышали, да? «Всякому мужу глава Христос». Окей, хорошо. 4 стих. «Всякий муж, молящийся или пророчествующий, с покрытой головою, постригает свою голову, и всякая жена», и так далее. В этом же контексте сразу «всякий муж, молящийся и пророчествующий». Подождите. А вот тот муж, который говорит, да не интересует меня этот ваш Бог. Тот муж, который говорит, да мне до всего этого, в общем, как до лампочки. Вот молящийся и пророчествующий, если уж всякий, то что, вот это тоже будет молиться и пророчествовать? Просто посмотрите на употребление слов 3 и 4 стихи. Одна и та же фраза. 4 стих, очевидно, имеет отношение к верующему мужу, к верующему мужчине. Точно так же по движению назад, по контексту, 3 стих говорит о верующем человеке. Да, Христос глава для всякого человека, но не всякий признает это главенство. Вот тот, кто признает это главенство, он молится и пророчествует. Другой не молится и не пророчествует. И еще один аспект здесь, он тоже очень важен, ведь обращается к Коринфской церкви апостол Павел. Он обращается к верующим людям. Ни один верующий человек не может сказать, что «а мне Христос не указ, мне Христос не глава». Всякому мужу глава Христос. Но важно, чтобы муж, принимал вот это главенство. Иначе получится, что неверующий человек, неверующий мужчина может пророчествовать и может молиться. И вот тут получается та самая сложность бытия, та самая сложность жизни, жизни, которая разорвана, опорочена, испорчена грехом. И целостность этой жизни восстанавливает Бог. Да, мы неоднократно уже об этом говорили, слово «исцеление». В русском языке это очень хорошо видно. Исцелить, то есть восстановить целостность, сделать целым то, что разбито, то, что разорвано, взорвано, если хотите, опорочено, испорчено, искорежено грехом. Вот всякому мужу глава Христос. Но грех привел к тому, что человек говорит: не-не-не-не, мне Христос не указ. Так что мысль о том, что не-не-не, любой человек, любой мужчина, который что-то говорит, он говорит от Христа, потому что, ну, вот всякому мужу глава Христос, с библейской точки зрения она не проходит. Теперь еще одна цитата, которую вы также использовали в своих комментариях, и вы обращали на это внимание. Опять-таки, первое послание Коринфянам мы уже читали, мы об этом уже говорили. А первое послание Петра, 3 глава, мы еще не читали. Будем читать, я забегаю вперед в данном случае, ну, потому что тема очень важная. Первое послание Петра, 3 глава, 1 стих. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». Вот, а что здесь? Есть, опять-таки, я тут отправляю вас к вашему пастору, в вашу поместную церковь, ну, потому что этот пастор, эти лидеры поставлены Богом для того, чтобы заботиться о вас, для того, чтобы, ну, духовно окормлять вас, помогать вам получать духовную пищу. И здесь есть две точки зрения, два ответа, которые, опять-таки, оба ответа дают знающие и любящие Бога христиане, два ответа на вопрос. Вопрос вот в чем. Что значит фраза, которые не покоряются слову, житьем своих были без слова приобретаемы? Что значит не покоряются слову? О каких людях, о каких мужьях идет речь? То есть какого человека можно, вот может Бог таким образом изменить? По контексту. И два ответа. Один ответ — это неверующие мужья. Не покоряются слову, ну, соответственно, они не слушают слова, а они при этом видят жизнь своей благодетельной, добродетельной жены, и они будут меняться. И это очень частый ответ. И вполне возможно, что ваш пастор стоит именно на такой позиции. Я ни в коем случае не хочу здесь спорить с вашим пастором. Однако есть и другой ответ. И ответ этот заключается в том, что это верующие люди, это разговор о верующей женщине, и верующей жене и верующем муже, но при этом муж, ну вот, уходит от Бога, он отходит от веры. Знаете, ну, просто наблюдая даже жизнь, наблюдая семейную жизнь верующих семей, ну, у каждого из нас, к сожалению, да, к сожалению, у каждого из нас бывают моменты духовной слабости, бывают моменты, когда мы духовно уходим куда-то не туда. Но штука в том, что чаще всего вот эта духовная холодность, вот эти противления в отношении с Богом, противостояние Богу, а отступление даже от Бога, оно бывает у мужчин. Я не знаю, и вот хотите спорить, хотите нет, как хотите. Но смотрите, начинается в церкви молитвенное собрание, говорят, будет молитвенная группа. В большинстве церквей чаще всего приходят женщины. Мужчины где? Ну, не знаю, хлеб добывают для дома, наверное, да? Вот что-то нужно сделать, какое-то большое церковное дело. Первыми на это приходят женщины. Нужда какая-то. Первыми отвечают на это женщины. Вот есть что-то такое здесь особое. Но мы ведь не можем с вами говорить о том, что, ну, вот мы интерпретируем Библию, мы разбираемся в Библии, исходя из личного опыта. Личный опыт важен, он не определяет, однако. Так вот, я стою все-таки на позиции, что скорее всего, и здесь я скажу скорее всего, это разговор внутри церкви об отношениях между верующей женой И верующим мужем, у которого есть духовные проблемы, ему говорят, ему на это указывают. Он говорит, да не, у меня все нормально, у меня все хорошо. Но это верующий человек. И вот житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. То есть вот он видит, что можно жить иначе. Почему я так полагаю? Да потому что в этом же тексте, начиная с 5 стиха, приводятся конкретные примеры. И примеры эти, можно подумать, что они про отношения между верующей женой и неверующим мужем. Нет, ничего подобного. Смотрите, 5 стих. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Вот 6 стих. Это даже в качестве мужа и жены, тут, понимаете, ну, не Авигей и Навал названы, допустим, да, а названы Сара и Авраам. Вот какой пример. Более того, 7 стих. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как, внимание, сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Опять-таки, если муж, о котором говорится в 7 стихе, оказывается, ну, таким неслушающим мужем, о котором говорится в 1 стихе, то у него будет препятствие в молитвах, Бог его не будет слушать. Он противится слову, Бог не слушает его молитвы. То есть вот какая здесь история, скорее всего. Что дальше? А дальше вот какая вещь. Ведь Бог, вы помните, что дает солнце, посылает дождь и на добрых, и на злых. Есть общая благодать, которую Бог дает каждому человеку. Это благодать для всех нас. Соответственно, и в отношениях в семье есть вещи, которые работают в любой семье. Ну, мы вчера с вами говорили, что в семье невозможно проголосовать, потому что всегда есть вероятность, что голоса разделятся поровну. Муж и жена, каждый из них проголосует, как договариваться, непонятно. И вот в этой истории, в истории общей Божьей благодати, конечно, смиренный дух важен в отношении с любым мужем. Конечно, конечно, более того, бывают и другие истории, когда верующий муж и неверующая жена. Верующий муж не может сказать, слушай, ты неверующая, я не буду твоим лидером. Я не буду тебя вести. Нет, он будет ее вести. Но только в каждом из этих случаев есть понимание того, что существуют границы, когда духовное лидерство невозможно без покаяния. То есть первая часть духовного лидерства – это как раз покаяние. Помните, у нас был пример про женщину, которая была послушна своему мужу, которая, ну, просто перестала пилить своего мужа, и он увидел то, как она живет, и он покаялся. Но это, по крайней мере, ситуация, когда человек готов был видеть, готов был смотреть, готов был воспринимать. Извините, пожалуйста, а что, если ваш муж ведет себя как свинья, приходя домой, залезая с ногами на кровать и крича: «Давай ужин!» А еще и к ужину этому поставь там, я не знаю, бокал, да, рюмку. Вот что тогда? Что если он скажет: «Знаешь что, достала мне вся эта твоя церковь?» Это, кстати, более сложный вопрос, да? Можно найти варианты. И иногда бывают ситуации, когда он, например, говорит, что вот мне нужна помощь, в воскресенье помощь, мы мало времени проводим вместе. Мудрость и заключается в том, чтобы с Божьей помощью найти какие-то варианты. Но бывает и больше. Значит так, достала мне твоя церковь, ты с верующими не встречаешься вообще никакие, и я буду следить за тем, что у тебя в соцсетях происходит, чтобы этого не было. Вот что тогда? Понимаете, это очень-очень серьезные, большие вопросы. Многие из вас пишут о том, как быть с мужем, который вот не слышит, не понимает. Тут принципиальная разница. Если это верующий человек, а проблема бывает и в семье христиан, Да, не надо думать, что семьи христиан беспроблемны. Еще как проблемны. Но, по крайней мере, есть общие основания. А если нет? Если он неверующий человек? Интересно, что даже в таком случае остается одно очень и очень важное основание. Тогда семья становится вашим миссионерским полем. Вы молитесь, вы свидетельствуете, понимая, что вы все равно... Вот когда, кстати, говорится про помощника, да, жена помощница мужа, вот это относится ко всем. Вот Ева или жена была создана помощницей Адаму. Вот это относится ко всем. Понимая, что вы все равно его помощница. Но при этом с вас спрашивает Бог. И за себя, и за него тоже. Я бы очень хотел, чтобы нашелся какой-то пастор, который возьмет и решит все семейные проблемы. Я считаю, что когда придет Господь, когда Бог установит свое царство, Он решит эти проблемы. И мы тогда, и только тогда, именно тогда увидим, сколько красива семья на самом деле. Сейчас будем читать Священное Писание, но сначала давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя, что Ты с нами, что Ты ведешь нас и направляешь нас. Благослови наши семьи и храни нас рукою Своею. Дай нам пребывать в Твоем Слове. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 623-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». А мы с вами в послании к Ефесянам, и мы с вами в прошлый раз опять не успели закончить 5 главу. Ну и после прошлой встречи я понял, что некоторые вещи должен был бы сказать, но не сказал. Прежде всего, помните, что 5 глава – это про жизнь людей, которые исполняются Святым Духом. Часто складывается такое ощущение, что, ну вот, читают на свадьбе, допустим, 5 главу, начиная с 22 стиха «Жены, повинуйтесь мужьям», потом с 25 стиха «Мужья, любите своих жен». Как будто до этого ничего не было. А до этого, между прочим, многое было. Было и то, что сделал для нас Христос. Было и то, ради чего Он это сделал. Мы с вами беседовали об этом, когда говорили о первых трех главах. А было и то, что нам сказано: «И не упивайтесь вином, от которого бывают распутства, но исполняйтесь Духом». Вот это исполнение Святым Духом. Об этом ведь тоже уже говорилось. Значит, вот это начало, и это основа для всего остального. Все остальное имеет смысл вот в этом контексте, поскольку есть исполнение Святым Духом, поскольку есть все то, что для нас сделал Христос, поскольку все это реальность, реальностью становится и все остальное также. Мы говорим о жизни человека, который исполнен Святым Духом. Такая жизнь гораздо лучше во всех отношениях, в том числе и в семейном смысле. А аналогия здесь замечательна, потому что, с одной стороны, говорится об отношениях между мужем и женой, и с другой стороны говорится об отношениях Христа и Церкви. Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее. И Церковь отвечает Христу. Это вот то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Жена отвечает мужу, Церковь отвечает Христу. Мы с вами читаем 27 стих, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Вот Христос омывает церковь, Христос очищает церковь, Христос хочет представить ее себе
как святую и непорочную, чтобы на ней не было пятна и порока. Вот что проблем у этой церкви, ну, понятно, что они есть, да, они будут всегда, но Христос решает эти проблемы, и Христос, самое главное, не во внешнем только нас очищает, но Он очищает нас также изнутри. Кстати, скажу одну вещь, кто-то из вас поймет, почему я об этом говорю, кто-то не поймет. Ну, кто не поймет, дождитесь, пожалуйста, следующих наших бесед, в частности, по Откровению Иоанна Богослова. Вот по поводу того, как Христос очищает церковь, готовит ее ко встрече с собой. И аналогия с женихом и невестой. Ни один жених, ну, по крайней мере, нормальный жених, не проведет свою невесту через огненное испытание перед свадьбой. Вот так и Христос не будет проводить свою церковь через великую скорбь. Но это не его план, это не его замысел. Потому что церковь обручена ему, и он готовит ее уже сейчас, как невесту. Христос готовит верующих людей, нас с вами, уже сейчас к этому событию, к этой встрече. Ну, подробнее мы об этом еще поговорим, о том, в частности, что это значит, когда мы будем разбирать учение о великой скорби. Так вот, 28 стих. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящие свою жену любят самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, церковь». Вот это любовь к своему телу. В данном случае это то, от чего мы отталкиваемся. Эти стихи не учат тому, что мы должны любить свои тела. Эти стихи предполагают, что это уже есть в нас. Это некая исходная такая точка, от которой мы с вами дальше и отталкиваемся. 30 стих. «Потому что мы члены тела его, от плоти его и от кости его». Мы часто говорим о том, что мы члены тела Христова, церкви, когда мы читаем про дары. Мы читаем, в частности, про служение каждого из нас, про то, как каждый из нас в свою меру действует в теле Христовом. Оказывается, это еще не все. Мы члены тела его еще и в том плане, что мы невероятно близки Христу. Мы не просто рядом с ним, мы в самом буквальном смысле становимся членами его тела. Вот наше положение сегодня. 31 стих. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Цитата из 2 главы книги «Бытие». Отношения между родителями и детьми – это невероятно крепкие и благословенные Богом отношения. Но в какой-то момент дети начинают отворачиваться от родителей. И тут важно, чтобы мама и папа не забывали, когда это начинается, что рано или поздно птенец все равно улетит из гнезда. И мысли о том, что ну вот он мне тоже нужен, это мысли, которые не Бог вам дает, потому что он, ваш ребенок, возвращен вами, но он дан вам был на определенное время. Через вас вашего ребенка взращивал сам Бог. И да, наступает вот этот момент, когда он вылетает из гнезда, ровно так же, как мы с вами не можем сказать про церковь, это моя церковь, да, пастор говорит, это моя церковь, вот начинает тянуть это одеяло на себя, мы понимаем, что это безрассудство. Ровно так же, как, ну, как-то был у меня случай, когда пришла ко мне мамаша и стала жаловаться, что ее 22-летний сын нашел себе девушку, и они там собираются жениться, и она понимает, что она сына теряет. Она одинока, она растила сына одна. И такая говорит, ну что же такое получается-то, как будто не для себя его всю жизнь растила. Я не хочу никого разочаровывать. Ну, конечно, нет. Конечно, растили вы его не для себя. И если были по этому поводу какие-то недопонимания, то вот в данном случае пришло время эту ситуацию менять и осознавать все. Читаем дальше 32 стих. Мы переходим к отношениям между Христом и Церковью. Вот по аналогии. «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и Церкви. Это действительно отношения, которые только сейчас, вот во времена апостола Павла, открываются. Обратите, пожалуйста, внимание. Ева была создана как помощник Адама, из ребра его, не из ноги, чтобы он не пытался ее попирать, и уж не из земли, как другие животные. И, конечно, не из головы его, чтобы она не господствовала над ним, но из ребра, как помощник, и при этом равная. Без нее он оставался неполным. И вот она находится рядом с ним, и она компенсирует то, чего ему не хватает. Не случайно Адам говорит: «Вот плоть от плоти моей и кость от кости моей. Она будет наречена женой, потому что взята от мужа». И здесь есть такая игра слов, потому что по-еврейски человек или мужчина звучит «ищ», а женщина – «ища». То есть это тот же самый корень, но с добавлением суффикса «а». Действительно, она взята от него, и слово «ища», слово «женщина» взято, произведено от слова «мужчина». И вот интересная вещь. С одной стороны, действительно чистые, настоящие отношения выдержат все, они переживут самые серьезные жизненные обстоятельства. С другой стороны, чистые, глубокие отношения помогут противостоять греху. Иногда говорят: ну вот я так влюбился, что согрешил. Нет, если бы это была чистая, настоящая любовь, она помогла бы вам противостоять греху, и она помогла бы вам не разбивать жизнь людей. Расскажу две короткие истории, причем обе истории очень неоднозначны. И я понимаю, что в разных вариантах, в разных изложениях эти истории выглядят несколько по-разному. Есть люди, которые любят раскапывать во всем грязь, они в этих историях тоже раскопают грязь. А мы же постараемся все-таки представить эти истории в чистоте, потому что я уверен, что основа во всех этих историях, в обеих историях, на самом деле чистая. И первая история произошла в Париже 12 века. Жил там человек по имени Пьер Абеляр. Это французский философ, французский ученый того времени. Кстати, один из первых людей в Средневековье, говоривших об авторитетности Священного Писания. Вот он был посвященным священником, и он был также учителем, и была у него молодая ученица, звали ее Элоиза Фульбер. Когда они познакомились, Абеляру было 36, Элоизе было 16, и Абеляр стал обучать Элоизу разным наукам, но при этом между ними возникла любовь. Он полюбил Элоизу, Элоиза ответила на эту любовь, и они решили вступить в брак. Но вступать в брак было нельзя. Церковь это запрещала, потому что Абеляр был служителем. И в конце концов у них был тайный брак, они тайно сочетались, но вы, наверное, помните по средневековым текстам и по литературе времен Возрождения, помните такую героиню типичную, как служанка. Служанка всегда встревает туда, куда не надо. Вот служанка Элоизы выдала эту пару, она выдала родителям Элоизы, рассказала, что произошло. В результате Элоизу отправили в монастырь, чтобы там она вот доживала свои дни. И Абеляр писал ей письма. Кстати, эти письма можно прочитать, вы легко можете найти письма Абеляра к Элоизе, вы найдете их в интернете. Они переведены на русский язык, причем переведены неоднократно. Так вот, когда Абеляр тяжело болен был, он уже был при смерти. Кстати, конечно, Элоиза его пережила, и пережила существенно. Она ведь была младше. Так вот, уже на смертном одре Абеляр попросил разрешить ему встретиться с женой. Церковь ему такого разрешения не дала. И в это время, в этот момент Абеляр пишет Элоизе последнее письмо. Письмо довольно длинное. Если вы его прочитаете, вы увидите, что, ну, в общем-то, оно во многом такое средневековое по своему настроению. Но одну фразу или один фрагмент из этого письма я все-таки хочу вам процитировать. Это молитва. Абеляр молится в письме. Не только ведь апостол Павел молился в письме. Да, сегодня скорее молится по телефону или через интернет, если не рядом. Вот Абеляр молится в письме. и пишет, обращаясь к Богу, но посылает это письмо Элоизе. «Ты соединил меня с возлюбленной моей, Господи, и пожелал вновь разлучить нас. Теперь же, Боже, что в милости Твоей Ты начал, в милости Твоей и заверши. И кого на время разлучил на земле, соедини навеки в Тебе на небесах. Ты, который есть упование наше, удел наш, утешение и ожидание грядущего. Ты будешь благословен во веки веков. Аминь». Вот такой фрагмент из письма. Абеляр понимает, что встретиться с Лоизой на этой земле не может. Но он ожидает две встречи, которые произойдут в небесах. Во-первых, это встреча между Христом и Церковью. Но также это встреча между ним, Абеляром, и Лоизой. Он понимает то, что непонятно сегодня многим нашим современникам. Брак — это не только и даже не столько про то, что происходит на земле. Это про то, что происходит в небесах.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще одна история. 18 век. Джон Уэсли. Я думаю, что имя этого человека многие из вас знают, как имя одного из известнейших христианских проповедников, миссионеров. Джон Уэсли жил в Великобритании, и в какой-то момент он понял, что Бог ведет его, или, по крайней мере, ему показалось, что Бог ведет его в Америку, чтобы быть миссионером, и поехал он в штат Джорджия. Но британская корона уже тогда считала Уэсли персоной нон-грата. И стало известно о том, что он собирается в Джорджию. И в Джорджию раньше него приехал представитель британского правительства, представитель короны, задача которого заключалась в том, чтобы помешать Джону Уэсли, ну или как-то избавиться от него. Но этот человек, приехав в Джорджию, занимался не только Джоном Уэсли, он занимался и своей семейной жизнью, он увидел красивую и тоже весьма состоятельную девушку в Джорджии из хорошей семьи, он в нее влюбился, они поженились, и вот когда приехал в Джорджию Джон Уэсли, он увидел этого британца, не знал, что это представитель британского правительства, ну просто вот британец и все. Но особое внимание Джон Уэсли обратил на его молодую красивую жену, которая при этом была еще и замечательной христианкой. Короче, Джон Уэсли влюбляется в эту женщину, и он-то понимает, или, по крайней мере, представляет, что Бог хочет, чтобы он, Джон Уэсли, отправился миссионером дальше, к индейцам. И Уэсли умоляет свою возлюбленную бросить этого ненавистного мужа и поехать миссионером вместе с ним, чтобы служить Господу и людям среди индейцев. Она отказывалась от этого и говорила о том, что, во-первых, она вообще-то замужем, и ее семейная жизнь не его дело, какая бы эта семейная жизнь ни была. И, во-вторых, она упорно напоминала Джону Уэсли, что Бог призывает его вернуться обратно в Англию. Кстати, именно она настояла, чтобы в конце концов Уэсли вернулся в Англию. Известно, что она пошла его провожать на пристань. Это было темной ночью. И между ними было там довольно близкое общение, но даже самые ярые критики Уэсли признают, что между ними не было ничего предосудительного. Эти люди были действительно убежденными христианами. Известно, что и там, на пристани, Уэсли умолял свою возлюбленную бросить все и поехать вместе с ним к индейцам, но она настояла на своем, она настояла, чтобы она вернулась к мужу, а Джон Уэсли вернулся в Англию. Он вернулся таки в Англию. Говорят, что он вернулся туда надломленным человеком. Да, он женился, но я думаю, читая, по крайней мере, его биографии, я думаю, что именно эта женщина, оставшаяся далеко в Джорджии, оставалась на всю жизнь музой и вдохновением для Джона Уэсли. А теперь главный вопрос. И что? Известно, что ради своей родившейся любви или того, что казалось ему любовью, он был готов разрушить семью. Вроде бы плохую, но все-таки семью. И вот именно она, любя прежде всего Бога, удержала Джона Уэсли от этого страшного шага. Так что, понимаете, когда вам говорят, что ну вот у нас тут такая любовь, что все кувырком, как раньше говорили, такая полная Санта-Барбара, но зато любовь, нет там настоящей любви. Потому что когда любовь от Бога, тогда люди не будут размениваться на дешевку. Тогда люди будут принимать то, что дает Господь, стремиться к лучшему, тому, что Он и только Он может нам дать. А теперь идем дальше и читаем стих 33. «Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа». Вот это такой уже итог, который мы подводим в конце главы, практическая часть того, как должны быть выстроены отношения между мужем и женой. Мы с вами отлично понимаем, что грех осквернил эти замечательные отношения так же, как осквернил и все остальное. Однако мы понимаем, что эти отношения могут быть достижимы для вас, если мы готовы принять то, что говорит Бог, если мы готовы ждать, если мы готовы не размениваться, если мы готовы согласиться с тем, что Божья воля действительно по-настоящему лучше. Кстати, здесь в конце «жена да боится мужа». Во многих современных переводах здесь другое слово. «Жена да уважает мужа», «жена да относится к мужу с почтением», потому что вот этот ответ мужу, да, помните, мы говорили, она отвечает мужу, она повинуется этому мужу. А этот ответ предполагает, что жена с почтением относится к мужу. Дорогие женщины, дорогие жены, нам очень трудно будет проявлять к вам любовь, если вы будете помыкать нами, если вы будете унижать нас и непосредственно вот в личном общении, и уж тем более перед другими. Если вы помыкаете мужем туда-сюда, если вы сами не знаете, чего от него хотите, если он служит мишенью для ваших стрел и сливным бачком для вашего плохого настроения, то ему очень и очень будет сложно вас по-настоящему любить. Услышьте, пожалуйста, дорогие жены, дорогие женщины, это реально очень и очень важно. Ну, я напомню о том, про что мы уже говорили. Вот эти отношения, в том виде, в котором они описаны здесь, возможны только тогда, когда мы живем под действием Святого Духа. Тогда, когда мы исполняемся Святым Духом. Это неестественные отношения. Кричать на жену естественно. То есть это соответствует падшей природе. Вот стучать кулаком по столу – это соответствует падшей природе. С другой стороны, пытаться пилить мужа или переделывать мужа – это соответствует падшей природе. Но все то, что мы читаем здесь, абсолютно, совершенно неестественно. Однако Дух Святой дает нам все это по своей милости. А мы с вами продолжаем читать, и мы переходим к следующей главе. И перед нами церковь, предстающая нам как воин Иисуса Христа. Но как же это? Кто она? Она невеста или она воин? Да, в будущем церковь будет представлена Христу как невеста. Ну а сейчас мы с вами живем в те времена, когда Христос проявляется через церковь этому миру. Церковь представляет Христа миру и в этом противостоит миру. Воинская служба церкви на самом деле очень важна. Вы помните, что в Эфесе был храм, храм Артемиды, одно из семи чудес света, и мы с вами обращали внимание на то, что Артемида Эфесская по своему внешнему виду, по своим культовым особенностям отличалась от более распространенного образа Артемиды. Артемида такая распространенная, она более благородна. А вот эта Артемида Ефесская была вульгарной. И вот находился в Эфесе этот абсолютно безнравственный храм Артемиды, где совершалось, по большому счету, не богослужение, а блудодейство. И верующие, живя в Эфесе, знали, что они уже противостоят этому миру, уже противостоят этому храму, этому культу, уже участвуют в духовной битве. Да, это не только физическое противостояние, они могли не идти и не размахивать кулаками, но это в любом случае духовное противостояние. В нашей жизни сегодня нет храма Артемиды, но рядом с нами есть нечто бесконечно более страшное, что противостоит христианству. И это даже не атеизм, потому что атеист, в общем-то, о себе заявляет: «я атеист». Агностик о себе заявляет: «я агностик». У них, если хотите, на лбу все написано. Имея дело с атеистом, мы знаем, ну, по крайней мере, в общих чертах, с кем имеем дело. Самое страшное противостояние — это другое. Это противостояние тому, что именует себя христианством, но на поверку христианством не является. Самое страшное противостояние — это противостояние лжи, которое пытается облечься в христианские одежды. Так вот, в 6 главе послания к Ефесянам, с 1 по 9 стихи, перед нами взаимоотношения воина с другими людьми. Стихи с 10 по 12 перед нами враг воина, то есть описание того, кому мы противостоим. Стихи с 13 по 18 перед нами защита или снаряжение воина. Дальше с 19 по 22 стихи для нас пример для воина. И, наконец, 23-24 стихи перед нами благословение воина. Мы начнем сегодня читать, хотя не так много сегодня успеем. Первый стих. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Очень важно, что разговор об отношениях воина начинается с отношений с детьми. Кажется, что это очень далеко от жизни воина. Однако подумайте, пожалуйста, не только о родителях. Подумайте о детях. 6 глава, 1 стих говорит о начале обучения воина. Начале обучения того, кто будет стоять за Христа. Сегодня мы, к сожалению, зачастую не готовим юношей к настоящей жизни. У этих людей есть все. Мы даем им все. Ну или, по крайней мере, пытаемся дать. Но не даем им того, что им действительно по-настоящему будет необходимо на их жизненном пути. И вот это послушание родителям – это начало обучения. Понимаете, чтобы вырастить воина, подготовку нужно начинать заранее. Кто-то скажет: ну насколько заранее? В церкви? Нет, не в церкви. В воскресной школе? Нет, не в воскресной школе. Дома, в семье. И начинают это сами родители. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Я обращаю ваше внимание на сферу этого повиновения, сферу этого послушания. Она в Господе. Не в каком-то импульсе родителей, когда родители требуют вот так, и все. Она в Господе. Это передача веры, это передача отношений с Богом. К сожалению, сегодня дальше уже не успеваем. В следующий раз продолжим, потому что здесь есть еще о чем поговорить. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.